Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы сегодня говорим с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. И вот продолжаем наш разговор на такую животрепещущую, огненную, интересную тему о том, как бороться с богословием. Шутка.
Отец Федор, а вот все-таки, смотрите, получается, что такие столпы богословия — это все-таки святые и, как правило, аскеты. И вы тоже говорите, что чем дальше, тем больше вы выбираете, отдаете предпочтение именно аскетической литературе. Но миряне современные, они ведь ищут объяснений богословских своих каждодневных, ежеминутных проблем, и с этим они приходят скорее все-таки к белому духовенству. То есть они ждут богословствования именно от белых священников, потому что чем дальше, тем больше сталкиваются с тем, что в монастырях они не находят отклика тем проблемам, которыми живут люди семейные. Или ответы, которые они получают в монастырях, очень сложно притворить в жизнь в реалии?
Вы знаете, вообще академическое высокое богословие, наверное, все-таки это для действительно аскетов и монашествующих. Еще и потому, что для того, чтобы успеть, а жизнь человека коротка, сказать какое-то важное слово, надо сначала очень долго учиться. Сейчас, как и любая наука, богословие — это огромное количество накопленных текстов. Это необходимое знание древних языков, это знание их развития, потому что употребление терминов, допустим, в III веке, в VI веке одного и того же, может быть совершенно разным. У нас сейчас там за 30 лет поменялись как значения всех слов, а это там 300 или 600 лет. Вот. Надо изучать историю, когда были заданы эти вопросы. Это действительно не может человеку, который загружен еще обычной жизнью. Поэтому практически всегда, да, высокое богословие, которое мы сейчас можем назвать академическим богословием, оно развивалось в монастырях, это были такие центры и опоры этого богословия. Белое духовенство и сейчас глубоко разбирающееся в богословии — это, конечно, большая редкость. Таких человек не так много. И сейчас в нашей церкви, да. Вот. Но, с другой стороны, священник, погруженный в такую же жизнь, как его прихожане, такую же семейную жизнь, конечно, он просто на практике лучше разбирается. И если монах-духовник, даже умеющий любить и действительно молитвенник, дает советы от сердца, если они движим его любовью к чаду, да, и к Господу прежде всего, то он может просто действовать на основании какой-то схемы. Вот схему он может не понимать, что и как. Вот. А священнику, который тоже там есть теща, например, да, так же, как у его мирянина, или там так же болеют дети, или они так же совершенно вырастают не такими, там, какими ты их мнил себе, что они вырастут. Да, он в этом просто, в это погружен, он действительно может дать ответы лучше на эти вопросы.
Вот мы говорим о богословии, слово это произносим как само собой разумеющееся, хотя, наверное, под ним можно понимать на самом деле разные вещи. Вот такое, наверное, обыденное какое-то понимание, ну, богословие, какие-то умные слова там, о догматах, там, об истории церкви и так далее. Это такой очень взгляд обывателя. От них же первый есть аз. Но меня в свое время очень заставило задуматься мнение одного патролога профессионального западного, то есть человека, изучающего святых отцов профессионально, что все святые отцы по преимуществу толкуют Евангелие. Вот их тексты, которые мы подразумеваем под богословием, это толкование Библии. Ну, не только Евангелие, Библии, да? Писание, так или иначе, Ветхого и Нового Завета. И насколько в этом смысле богословие вот такое, именно как толкование Евангелия, должно быть, может быть, востребовано вот нами, простыми мирянами?
Я думаю, что они не только толкуют Евангелие, они в своих мыслях опираются на то, что сказано в Евангелии. Безусловно, потому что это самый главный источник нашего откровения. То есть того, что Бог о себе открыл. И, разумеется, без Евангелия никакого христианского богословия быть не может вообще никак. Поэтому действительно самый главный текст, из которого все рождается, это Евангелие, которое каждому человеку надо знать близко к тексту, но не ставить перед собой такой задачей, а просто ежедневно читать. И вторым кругом должно идти чтение, конечно, всего Нового Завета, апостольских посланий, книги Деяний, Ветхого Завета. Безусловно, да.
Ну, тогда у меня следующий вопрос. Меня в свое время поразила одна ситуация, один разговор на таком студенческом семинаре, где обсуждали с преподавателем по библеистике вопрос толкования Евангелия, может ли сам человек вот без опоры обязательно на святых отцов вот как-то вот по своему такому разумению толковать Евангелие для себя. И человек говорил, вот а если вдруг я что-нибудь не так там протрактую для себя, кому-нибудь скажу, меня там потом обвинят в ереси, не знаю, на ложную эпитимию и так далее. А на что преподаватель, видимо, болеющий за эту проблему, ну и имевший право на такое суждение, как преподаватель и пастор, сказал, знаете, к сожалению, если вы что-нибудь не так протрактуете, никто не заметит. Вот если вы попытаетесь в уставе богослужебном в каком-нибудь чинопоследовании что-нибудь изменить, и убрать. Это все схватятся за голову и скажут, ахахах, ужас-ужас, обновленчество. А вот к Евангелию, к толкованию Священного Писания нет такого вообще внимания, интереса вот в церковной среде, скажем так, вот среди просто прихожан, духовенства и так далее. Вот вы эту проблему видите?
Ну, не совсем могу согласиться. Может быть, вы цитируете фразу, которая была сказана там лет 10-15 назад.
Но она была сказана года три назад.
Ну, дело в том, что сейчас, конечно, интерес к Евангелию просто буквально на глазах у всех прихожан просыпается к Священному Писанию.
Вот, слава Богу.
Да, у нас открыт библейский кружок, ты там просто негде сесть. Люди сидят, там бывает до 10, до 11 вечера, там с 7, при том, что завтра на работу, а сейчас еще домой ехать. И я вижу, что людям, конечно, изучение Священного Писания очень интересно, и люди до этого доросли. Причем Священное Писание и как наставление в личной жизни, и как текст. Вот. Но все-таки мы должны понимать, что Священное Писание — это то, что вложено в церковь. Да? Ведь Христос не сказал, я дам вам тексты, на основании которых вы будете вести духовную жизнь. Да, он сказал, я созижду церковь мою. Врата не одолеют ее церковь. Вот. И церковь хранит правильное понимание Священного Писания. Мы, глядя на западных исследователей Священного Писания, иногда просто хватаемся за голову и не понимаем вообще, о чем они говорят. Потому что акценты, интересы, угол взгляда совершенно другой. Я вам приведу пример. Он просто кощунственный, этот пример. Когда мне рассказывают о том, что в католической Франции, в католической церкви Франции есть общество Давида и Иоаннафана, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, забыл я, вот позор, забыл друг его, да, который погиб, сын Саула. Вот.
Мне тоже позор.
Да, и вот когда он погиб, а это был ближайший друг его, родное сердце, он говорит, «Любовь твоя была для меня паче любви женской», он говорит. И это люди читают это как о гомосексуальной связи. Понимаете? То есть это настолько надо не понимать Давида, весь контекст Священного Писания, чтобы так говорить, но им так надо, им так хочется, потому что грех искажает их взгляд. Они ищут зацепку, они ее нашли вот в этих словах и организовали общество целое. Вот, понимаете, поэтому, конечно, только вместе с Евхаристией, вместе с богослужебной молитвой, вместе с постоянным напитыванием мыслей святых отцов, можно правильно читать Священное Писание. Мне кажется, что если, допустим, вам надо разобраться в посланиях апостолов или в книге Деяний или там в Евангелии от Иоанна Богослова, толкование Иоанна Златоуста великолепно совершенно. Причем именно как стандарты направления. Может быть, что-то там уже сейчас и не имеет прямого отношения к жизни, потому что наша жизнь совершенно практически другая стала совершенно. Вот, но именно само отношение к Слову Божьему, как к откровению, конечно, вот задано у святых отцов, у Ефрема Сирина, у других толкователей, которые этим постоянно занимались. Действительно, если открывать труды святых отцов, там постоянные цитаты, там постоянные ссылки, то здесь все время проверяют. Действительно, вот как это можно обосновать? Вот есть слова Христа, вот есть слова апостола.
Но благодаря интернету и соцсетям, в том числе и их православному сегменту, у нас все больше и больше появляется возможность одним мирянам отвечать на богословские вопросы других мирян. И тут, конечно, можно уповать на то, что отвечающие будут все-таки вспоминать об ответственности при толковании священных текстов. Но особо надеяться на это не приходится, зная нравы нашего интернета. С другой стороны, есть достаточное количество священников-блогеров, которые тоже отвечают на какие-то вопросы богословские в интернете. Но тут другая проблема. Они периодически вступают в противоречие друг с другом. И, как говорится, куда бедному христианину податься? На кого ориентироваться? Ну, нет у него силы времени читать такие более фундаментальные труды того же Иоанна Златоуста. Все-таки надо собраться с мыслями, как-то учитывать архаику текста. К этому нужно быть готовому. А тут открываешь интернет, залезаешь на какой-то форум, и вот, пожалуйста, тебе в доступной форме все ответы на твои вопросы. Только в результате получается, что можно очень сильно заблудиться.
Да, это беда нашего времени, конечно. Что тут делать, как ответить на ваш вопрос, даже не знаю. Надо просто... Вы знаете, человек с хорошим развитым музыкальным слухом, получивший музыкальное образование, даже если он садится в зале, где начинает играть какую-нибудь этномузыку, совершенно ему незнакомую, фальшь он все равно услышит. Понимаете, нужно молиться, нужно читать Евангелие, нужно любить и читать святых отцов в той мере, в которой ты можешь. И тогда вот этот внутренний вкус, понимаете, он скажет тебе, вот здесь что-то не так. Вот не так, понимаете, допустим, грубость отвечающего, например, да, резкость, или когда человек допускает какие-нибудь, почти похабные вещи в разговоре, такое тоже у наших, в кавычках, богословов после интернетных есть. Человек, который хранится, он сразу помнит, нет, вот из этой лужи лучше мне не пить. Понимаете?
С другой стороны, вам могут возразить, что сам Господь, причем обращаясь именно к верующим иудеям, говорил «порождение ехиднины». Но то еще обращение-то достаточно жесткое.
Ну, это слова Иоанна Крестителя, да, по отношению к фарисеям. Порождение ехидны — это змееныша буквально, да. Вот ехидна — это змея. Действительно, нелестно очень. Вот. Но, вы знаете, кто дорастет до уровня Иоанна Крестителя, пусть позволяет себе такие слова, если может. Вот. Иногда бывает, что человеку надо резко сказать, но это должно быть настолько пропитано любовью, чтобы это человека не обидело. Понимаете? А это мы так не умеем. Нелюбящий, вот мы вернемся, нелюбящий не познал Бога, Иоанн Богослов говорит. А любящий, то есть, соответственно, да, если от обратного, познал Бога. Если есть в тебе любовь, то даже если ты обличаешь человека, но с любовью, с переживанием о его пути, человек это обязательно почувствует. Понимаете, что это так. Вот, а если вернемся к тому же отцу Павлу Груздеву, он очень жестко своих там, этих прихожан, односельчан и ругал, и обличал, и как так? Но тем не менее, не все понимали, кто рядом с ним. Вот, и шли к нему. А то, что касается, как разобраться, понимаете, лучше читать проверенный текст. Есть такое понятие, как рецепция церкви. То есть какие-то тексты, которые церковь приняла, а есть, которые не приняла. Например, канонические правила. Василия Великого. Это епископ Василий написал для своей епархии, для, в которой он был. Вот. Но церковь посмотрела на это несколько веков и сказала, а давайте это будет общими правилами, потому что это отражает вот самую суть евангельского устроения церковного. И стало. Текстов подобных было очень много, они не стали общецерковным достоянием. Вот. Другое дело, что сейчас при колоссальном количестве текстов, которые у нас обрушиваются, просто в водопаде, такого никогда не было, вот, рецепция не успевает происходить, и непонятно, кто ее должен совершать. Вот. Ну, поэтому давайте обращаться. Я, например, понимаю, что мне очень много статей, которые мне хочется прочитать на разных сайтах. Да, я всех их не успеваю прочитывать. Но вот я открываю, допустим, там Максима Исповедника, например, там Марка Подвижника, Аву Исаю, там еще кого-то. Я понимаю, что да, а вот здесь вот каждое слово точно это алмаз. Ведь это каждое слово, вот то, что не касается практики жизни монашествующих там 5 века, или там 4 или 6, да, вот, то все остальное относится ко мне. А практики там, 5%, 10%. А все остальное — это вот просто драгоценные камни, которые мне готовы отсыпать. Понимаете? А читать даже хороших авторов на известных сайтах — это еще надо подумать, а правы ли они или нет. Действительно это так? Как это преломляется в моей жизни? Иногда они выдвигают какие-то очень рискованные вещи. Иногда, допустим, вот я открываю книгу одного известного диакона-миссионера, вот, с грифом, да, там вдруг написано, что если любовь кончилась в семье, а зачем такую любовь хранить, зачем такую семью хранить, ведь главное — это любовь. Понимаете, диакон пишет, я в ужасе, вот как это пропустил цензор, понимаете, потому что это, потому что вот этот штамп, это фактически есть рецепция, понимаете, что да, отрецептировано, проверено, можете пользоваться. Вот. Ну, это диакон, конечно, наверное, даже с академическим образованием. Как? Ну, вот поддался на, ну, вот этот, на современный тренд, который такой вот просто цунами, который от церкви требует. Измените свое, там, свое отношение к бракам, свое учение. О том, что брак есть, что брак не есть. Вот. Измените отношение к этому, измените отношение к этому. Вы должны, вы должны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Если мы будем считать, что есть вот давно уже написанные и, как вы говорите, отрецептированные церковью, тем более веками проверенные авторитеты богословы, и они актуальны для нас, продолжают оставаться, то, собственно, есть ли актуальное богословие, есть ли какое-то движение богословской мысли? Она каким-то образом видоизменяется, или она только толкует то, что уже святыми отцами много веков назад увидено, написано, прочувствовано?
Нет, есть, конечно, новые проблемы, с которыми мы сталкиваемся благодаря просто развитию технологий, которые никогда раньше не вставали. Ну, не знаю, суррогатное материнство, да, ЭКО, еще какие-то вещи, на которые, вот, кстати, допустим, пришлось отвечать церкви в социальной концепции. Но в связи с тем, что мир стремительно меняется технологически, таких вопросов будет все больше и больше. И вот здесь человек, который напитан духом, да, Священного Писания, святоотеческим, он сможет найти ответ. Я вам приведу пример из недавнего прошлого, когда, вы помните это время, когда в начале 90-х, в конце 80-х хлынула в Россию просто волна всякого оккультизма, колдовства и прочего-прочего, когда все журналы, там, начиная с «Огонька», все это печатали, когда по стране ездили там кашпировские чумаки, вот, и церковь молчала, она была в некоторой оторопи. Почему? Потому что все предыдущие годы церковь выживала, и было некоторое ощущение, что любой человек, который не атеист, а который хоть что-то говорит о духовном мире, он твой союзник. Понимаете, вот было такое ощущение. И вдруг вот это все накрыло. И некоторые батюшки даже говорили, ну да, вот можно так, а можно так. Ну, это другая практика. Вот, то есть были в растерянности, потому что никак с этим не сталкивались всю свою прошлую жизнь, и в актуальных текстах этого не было. Текстов актуальных не печаталось. ЖМП — это немножко не то, да. Вот, а больше ничего не печаталось. И церковь ответила, актуализировала свое знание об этих вопросах в виде брошюры Гоши Шевкунова, сейчас митрополита, которого мы все очень любим, владыки Тихона, которая называлась «Не участвуйте в делах тьмы», которая, насколько я понимаю, была создана по благословению его духовника, отца Иоанна Крестьянкина. И это было как гром среди ясного неба. Это была бомба, разорвалась. Вдруг вся церковь вспомнила о том, что, простите, у нас нету с ними ничего общего. Да? Какое общение у Бога с Виляром, у света, что общего у света со тьмой? Мы не можем. Вот они там 7 лет, или 6-летняя пятисмея, если человек ходил к ворожее. Вот правила Вселенских соборов. Давайте их помним. Да, и вот пошел этот откат. Церковь хотя бы сказала, что нет, это не наше, что это вражье. Вот оно, так сказать, актуальное богословие. Ну кто благословил его? Величайший молитвенник, отец Иоанн. Он почувствовал беду по тем тысячам людей, которые к нему приезжали на исповедь, да. Он об этом молился, он нашел человека, который смог это все сформулировать правильно и который смог это все издать, потому что Георгий Шевкунов работал в издательском отделе. Вот. И вот это и есть актуальные ответы. Вот они вот так и рождаются. И сейчас, конечно, допустим, с некоторым опозданием, как всегда, да, потому что церковь, она не умеет отвечать прямо сразу. Ей надо отойти чуть-чуть на расстояние, осмыслить, взвесить, помолиться и дать какой-то ответ. Церковь все-таки продолжает отвечать. Беда в том, что вот это опоздание, оно может стоить каких-то душ. Понимаете, ну так вот, если церковь будет пытаться отвечать в режиме онлайн на все претензии, вопросы, которые там перед ней возникают и ей предъявляются, то, скорее всего, будет ошибаться тот человек, который будет отвечать от имени церкви.
А вот если вернуться опять к теме таких святоотеческих текстов богословских, ведь они довольно суровые. Они довольно требовательные. И там очень мало поблажек остается. Там,
вы давно их читали.
Ну как?
Они полны любви.
Я не говорю, что там
сотница
нет любви.
Любви Максима Исповедника. Что вы? К Иоанну Колову пришли ученики, возмущенные тем, что брат спал на службе. Сказали: «А, вы, Иоанн, что бы ты сделал, если бы ты увидел, что монах спит на службе?»
Взял голову и
упокоил. Я положил ему голову на свои колени, понимаете? В другой раз Авва Иоанн Колов пришел, к нему пришли возмущенные братья и стали кричать, что женщина-блудница у такого-то брата. Он сказал: «Я пойду проверю, не может быть». Вошел, накрыл ее бочкой, сел на эту бочку, позвал братьев, сказал: «Заходите, ищите». Они все обыскали, не нашли. Говорят: «Ну не клевещите никогда больше на брата». Вот, а его пожурил, женщину выпроводил. Вот, и брат раскаялся. Что вы, все богословие святых отцов, это все о любви. Строги они к себе очень, понимаете? Они строги очень к себе. Вот, это, кстати, такая характеристика святых, которая встречается в житии почти каждого святого. Такой-то был очень строг к себе и милостив к окружающим. Вот, а если человек строг к окружающим, то, скорее всего, он просто не познал любви настоящей.
Но у нас акцент на милости к окружающим, он с каждым годом становится все более выраженным. То есть люди хотят, чтобы церковь была вот просто источала водопады любви, закрывая глаза практически на все грехи. То есть любое обличение со стороны церкви, оно воспринимается как нечто чуждое церкви. Она не должна быть такой, она не должна быть строгой, она не должна говорить, что вот ты грешник. Она должна тебя почесать за ухом, погладить тебя по шерстке, сказать: ну да, вот надо исправляться.
И выгулять без поводка, да. Нет, конечно, церковь должна называть грех грехом, безусловно, даже если она утонет в претензиях и обличениях, безусловно. Но делать это можно только любящим сердцем, понимаете? Проблема в этом. что если вы обличаете человека, а у вас к нему неприязнь, ненависть, раздражение, вы его не переделаете. Вот. Ну, засвидетельствовать надо, как вот эта брошюра, да, которую мы сегодня упомянули. Кого-то она остановила. И она отделила свет от тьмы. Она сказала, вот это да, вот это нет. Конечно, конечно, перед христианами стоит эта огромная проблема. Понимаете, мы живем в спокойном, цивилизованном мире, допустим, там вот в Западной Европе. А почва под нами меняется постепенно. Вот заползают какие-то вещи и становятся нормой, которые для христианина нормой быть не могут никак. А все привыкли вот к благостным конференциям, понимаете, к фуршетам после них, к тому, что да, я пойду к себе в хороший монастырь с кондиционером и помолюсь там хорошо. И вдруг надо будет от этого всего отказаться, сказать, нет, вы знаете, вот это не брак. Вот это брак, а вот это не брак. Тебе скажут, ну вы лишитесь своего хорошего монастыря, вас больше не будут приглашать. Будем приглашать, представить той деноминации, которая нас, как вы говорите, будет говорить по-шурски. Ладно, пусть будет так, церковь должна сказать. Это уже дальше Господь решит, кто дольше выживет, вы или мы, вот, проживет на этой земле. Но, тем не менее, да, вот это мы не можем признать, вот это не можем признать, вот это не можем признать. Но любовь должна литься водопадом, в этом вы совершенно правы.
Ну вот про любовь, которая должна литься водопадом, в том числе, видимо, из книг тех самых богословских, о которых мы сегодня говорим, у нас в программе однажды звучало мнение, это именно мнение, я его не утверждаю, просто пересказываю, что в большинстве, скажем так, ну, очень часто, когда человек начнет знакомиться с православной литературой, главное слово, которое он будет там встречать, слово «покаяние». Такая традиция, как говорят, идущая от святителя Игнатия Брянчанинова, такого назидательного достаточно пастыря, такого назидательного богословия, традиция, потом, допустим, выразившаяся в книге игумена Никона Воробьёва «Нам оставлено покаяние». И вот этот акцент на осознании себя грешником, необходимости справляться, вот он так закрепился в том, что можно назвать в самом широком смысле вот там, православным мировоззрением, православной литературой, скажем так. И делается вывод, что другая там, часть, другая интонация, другая тональность богословия про радость, про любовь, про прощение, про встречу с Богом, она как-то осталась в тени вот этого дискурса покаяния, скажем так. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что это вопрос времени как раз 90-х годов. Когда, да, действительно, для того, чтобы все это не расползлось, непонятно какое желе, понимаете, наша церковная жизнь, нужно было все время возвращать себя к трезвению и к покаянию. И здесь мы должны понять, что существуют действительно разные акценты в богословии. Да? Есть покаяние, без этого никакого христианства нету. И радость без покаяния фальшива и не заработана, и не заслужена. И есть радость, которая главнее покаяния. Потому что все-таки Евангелие — это благая, радостная весть. Да? И мы в каноне Матери Божией, в Параклисе, называем ее родившую виновника радости. То есть Христос — это виновник, то есть источник, это причина радости. Вот. На самом деле покаяние глубокое человека выводит к радости. Почему? Потому что покаяние раскрывает человеку такой, какой он есть. И с годами, десятилетиями церковной жизни это знание, это разочарование в себе, оно все глубже. А узнавание любви Божией вопреки этому, оно тоже все глубже. Понимаете, поэтому радость больше. Вот, но еще раз повторю, без вот этого трезвенного, покаянного сердечного устроения, или, как в Арсенофе Великий говорит, сердечной боли или болезни сердечной, вот, радость будет фальшива, она будет не заработана, она будет не заслужена, и она будет сентиментальна, может быть, даже прелестна. Вот. Но без радости это тоже все неправильно. Можем сделать это так, привести такое сравнение. Святитель Игнатий Брянчанинов, кстати, говорит, что какой бы дом духовной жизни вы ни строили, у него только один фундамент — это покаяние. Если не заложен этот фундамент, любой дом рассыпется. Мы с этим полностью согласны. Но жить в фундаменте нельзя все-таки, да? Фундамент строится не для того, чтобы в нем жили. Вот. На нем должно быть построено здание радостной, красивой, светлой, чистой христианской жизни. Что мы причащаемся как? Да будет мне Евхаристия это. В радость, здравие, веселье, понимаете? Вот. Вот. Поэтому без этого тоже нельзя. И когда человек научился трезвенности, когда у него осталась сердечная боль о своем недостоинстве на всю жизнь, и он с ней никогда сам не расстанется, понимаете, он все время будет об этом помнить, с ним можно уже широко говорить о радости. Вот так.
Ну вот на этой оптимистической ноте, на словах о радости, нашу сегодняшнюю беседу, к сожалению, приходится завершать, но вы у нас не первый раз в гостях, Отец Федор, и не последний.
Поэтому спасибо.
К другим темам мы еще с вами обратимся обязательно. Спасибо огромное. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».